Лиска с Татьянкой запасли свежие отавы, обмели паутину со стен запущенного двора, а сам он полдня отметывал навоз, вставлял стекло в порушенном оконце, поправлял ясли, звездо не бывало. Если мать запаздывала, собредней лихо работал рогами. Но это не все. Лиска, с малых лет лучше его знавшая толк в скотине, заставила его раздобыть смолы и косяки ворот пометить смоляными крестами. Так в старину-то делали люди, не повредит. И вот, наконец, ребята с полудня, дежурившие на крыше избы, возвестили: «Ведут! Ведут!» Лиска первый выбежала из-за ука, обхватила корову руками за шею и навзрыд заплакала. Отчего она заплакала? От счастья, от радости, от того, что она семью спасла, выручила. А может, наоборот? Может, как раз в ту самую минуту, когда она увидела комолую, красно-пеструю коровенку, которую вели на вязки Степан Андреянович и мать, может, именно в ту самую минуту она и поняла, какую беду с собой сотворила. «Горько!» — Петр Житов гаркнул. В одной руке зажата скользкая сыроега, в другой — стакан с водкой. Петра Житова привел Егорша, так как Илья Нетесов сказался больным. Со стороны невесты, если не считать старой Семеновны, гостей вообще не было. Бегал было перед самым застольем Михаил к Лукашиным, да не застал их дома. «Горько! Горько!» — гаркнул Петр Житов и требовательными, похабными глазами уставился на молодых. Егорша не пошевелился, не выручил Лиску, а уж он ли не мостак по этой части? И Лиска встала. Лицо заревом, а на груди полукружьем янтари из недозрелых, желтобоких ягод шиповника. И Михаил побледнел, когда эти бесхитростные, доморощенные янтари, до блеска натертые еловой серкой, коснулись кожаного плеча Егорши. «Мати, мати! Что мы делаем? Кушайте, пейте, гости дорогие!» Учтиво по-старинному поклонилась Лиска направо и налево, и первый поклон Степану Андреянчу. Тот прослезился. А когда Лиска назвала его Татей, старик просто расплакался. «Господи! С той самой поры, как Васильюшка убили, никто не называл меня так!» «Ну, сестра, — подумал Михаил, — хоть со свекром тебе повезло». В избу шумно, со смехом ввалились бабы и девки, и Лиска будто только этого и ждала. Встала, через стол поклонилась ему. «Брателк родимый! Михаил Иванович, уж и как мне звать величать тебя? И за брата, и за отца ты мне был». «Так, так, Лизавета», — одобрительно зашептали сразу притихшие бабы. «Поклонись, поклонись брату, верно, что за место отца был». И Лиска кланялась, и доморощенные янтари полукружьем свисали с ее худой полудетской шеи, но лицо ее было торжественно и даже величаво. И Михаил дивился, откуда она знает все свычаи и обычаи, ведь, кажись, и свадьбы-то настоящей на ее глазах не было. Прежней, домашней стала Лиска, когда разошлись люди. В выстуженной избе двери не закрывались весь вечер, все Пикашина перебывала у них, остались свои, да Егорша. Степан Андреянович ушел загодя домой, чтобы приготовиться к встрече молодых. Все стояли под порогом. Егорша, бледный от вина и пляски, хмуро покусывал губы. Он был недоволен затянувшимся прощанием, потому что Татьянка обеими руками вцепилась в Лиску и ни за что не хотела расстаться с нею. «Не отдам! Не отдам Лиску!» — вопила она. И Лиска разговаривала, успокаивала ее и в то же время какими-то потерянными и тоскливыми глазами водила по избе. И вдруг хлопнула дверь. Вышел Егорша. «Михаил! Михаил!» Ужас плеснулся в глазах матери. Наверное, худая примета. Михаил выскочил на крыльцо. «Ну чего ты не понимаешь?» Они впервые стояли рядом. Зять и Шурин. За столом они не сказали друг дружке ни слова. Чокались молча, молча пили. И мать, и Лиска с тревогой поглядывали на него, на Михаила. А что он мог поделать с собой? Не вчера, не сегодня рассыпалась их дружба. Яркая полоса света пала на крыльцо. Мимо, как в тумане, проплыло бледное, заплаканное лицо Лиски. Она спустилась с крыльца вслед за Егоршей. «Господи, господи, хоть бы у них все ладно было!» Никогда, никогда не слыхал он от матери мольбы, обращенной к Богу, даже в 42-м году, когда убили отца. Он выбежал на улицу перед своим домом. Глухо, темно. На задворках у кузницы тоскливо воет векша. Все лето не было слышно проклятой. Сегодня завыло. Холода, что ли, почуяла? Спит притомившаяся за день Пекашина. Ни одного огонька в избах. Только он один, непрекаянно, как преступник, мотается по ночной деревне. А почему? Отчего ему не спать тоже? «Кончен бал», как однажды он прочитал в какой-то книжке. «И сколько не ешь себя теперь, сколько не рви на себе волосы, ничего не изменишь». Несколько успокоила его внезапно пришедшая в голову мысль насчет любви. «Да, да». С отчаянием и надеждой тонущего ухватился он за эту спасительную мысль. Почему он все время думает, что Лиска пожертвовала собой, чтобы спасти семью? Почему? А если это любовь? А если она рада, что вышла замуж за Егоршу? Ведь есть же на свете такая штука, любовь, Господи, да скажи ему сейчас, кто, что Варвара ждет его. Он бы побежал куда угодно, в райцентр, на верхнюю Синельгу, на ручьи, на край света. Далеко под горой, на излучине реки, жарко вспыхнул красный огонек. Луч кто бросает тайком от рыбнадзора? Или кто тайком отправился в чужие края за счастьем. Много нынче народушку бежит в города, а еще больше людей уходит на лесные промыслы. Илья Нетесов у них, надо полагать, тоже скоро откочует от колхозной кузницы. А ему что делать? Вот за что он не любил осень, за то, что с наступлением ее каждый раз неотвратимо, как снег, как холод, надвигался вопрос, как жить дальше, куда податься. Рыба на зиму забивается на ямы, белка уходит в дремучие ельники, где полно шишки. Птица отлетает в теплые края. А почему он не может дать тяги? Почему он не развернет свои крылья? Разве ему не 20 лет? И словно для того, чтобы еще больше раззадорить и воспламенить его, яркая летучая звезда прочертила ночное небо над головой. А потом звезда рассыпалась, и в зеленоватых отблесках ее он увидел приземистую, да более знакомую избу с заиндевевшей крышей. 1968 год. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Февраль 1992 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.